Братья и сестры, очередной критикан из критиканской братвы, как я их вынужден был назвать, потому что критиками они никак не являются, под понятие критики и их действия, ну, никак совершенно не подходят, а вот критиканство это точно, да. И вот очередной критикан из этой критиканской братвы – это священник Георгий Шинкаренко. На него ссылается Андрей Александрович Горбачев, его приводит в авторитет, в пример. Я практически не анализировал раньше, в предыдущие годы, вот эти заявления священника Георгия Шинкаренко по той причине, что как только эта книжка появилась, была издана, так христиане, знакомые, прочитали ее, познакомились с ней и поняли, что она может причинить очень серьезный вред всем, кто будет ее читать, потому что там отравиться можно практически на каждой странице. То есть все, что там говорится, оно противоречит учению святых отцов. Это новое, какое-то новое предание, которое я и называю предание старцев, подобно как в Ветхом Завете. Предание таких современных старцев в кавычках, которые святыми не являются, но, видимо, посчитали себя святыми и составили вот это новое предание. И по этому преданию живут сами, по этому преданию ведут паству, пытаются спасать людей, учат людей, ну и так далее. И вся работа вот пастырей в современной земной церкви построена по этому какому-то странному совершенно вот этому преданию, новому, несоответствующему нравственному преданию церкви. Вот, причем разные священники еще по-разному говорят, по-разному учат, по-разному рекомендуют, по-разному трактуют заповеди, по-разному трактуют грехи, по-разному трактуют таинства, ну и так далее. То есть еще и единства нет, еще и там разброд, и разброд такой широкий, что можно найти такие там крайности, еще далее уходящие от нравственного предания церкви, что вообще ой-ой-ой. И вот современные христиане, искренние современные такие люди верующие, как познакомились с этой книжкой священника Георгия Шинкаренко, так они решили скинуться, собрали деньги, выкупили тираж, ну, большинство книг, видимо, все-таки выкупили и отправили в печку. Говорят, горело хорошо, потому что бумага простая, газетная, и поэтому говорят, что некоторое время даже обходились без дров. Вот, поэтому я и не думал, что надо отвечать вот на его эти странные умозаключения. Но вот опять Андрей Александрович Горбачев напоминает мне про того же самого священника Георгия Шинкаренко, тем самым вынуждает все-таки посмотреть еще раз вот эту книжку. Последние уникальные экземпляры у меня остались. Может быть, он еще задумает новый тираж издать. Ну, может быть, еще найдутся люди, которые в печку отправят. И вот по этому последнему уникальному редкому экземпляру я все-таки коротко пройду, чтобы сказать хотя бы несколько слов, чтобы были действительно доказательства того, что эта книжка вредная. Вредная, она содержит в себе яд. Ну вот что Андрей Александрович о нем говорит, как он его использует в нападении на меня или, ну, как он считает в критике в отношении меня. Священник Георгий Шинкаренко так говорит, что учение отцов передается через личное духовное переживание Масленникова и в результате искажение понимания пути спасения. Вот оригинальная совершенно мысль. Без доказательств, без приведения точных ссылок, без конкретных явных аргументов. Ну, вот так вот священник Георгий Шинкаренко вот считает, и все. Я думаю, что эта фраза, наверное, тоже не его. Она, скорее всего, принадлежит Олегу Васильевичу Костишаку, одному из экспертов издательского совета. Интервью, с которым размещено на сайте Московской Патриархии до сих пор, где он в открытую заявляет, что разница между грехами более чем условна. То есть он вводит совершенно новое учение, совершенно грубое, неправильное учение, что между грехами нет разницы. Тут вам и смертные грехи, тут вам и простительные грехи, все одинаково. Все одинаково, он говорит. Но вот отцы это учили по-другому, ему как эксперту не только стыдно было бы так высказываться, показывая свою некомпетентность в этом вопросе, потому что все это относится к области аскетики. Они, какие бы ни были богословы, какие бы у них ни были дипломы, они не учили аскетику. Они не изучали, у них нет таких предметов и дисциплин в их образовательных курсах, тех заведений, в которых они учились. Сами читать отцов, видимо, они не читали. Причем, когда они рецензируют творения святых отцов, они же их тоже издают, и на них они грифы тоже присваивают, то они читают, видимо, так бегло, так безразлично, что не вникают в содержание. То есть не пытаются для себя извлечь ничего полезного, не запоминают прочитанное, естественно, в жизни никогда не применяют, поэтому у них это никак и не остается в памяти. Вот, мне кажется, это его слова были. Ну вот, мне тут хочется что сказать. Значит, мне ставится упрек, что какие-то мои личные духовные переживания допускаю. Я встречный вопрос задам. Вы хотите освоить аскетику, науку о спасении, не проверив свои личные духовные переживания, или вы хотите только поверхностно ее освоить, чтобы прочитать и забыть, чтобы хвастаться где-то, что вы что-то читали, и козырять какими-то выражениями, а другие просто никогда не запомнить и не применять вообще, выдергивая приятные для вас какие-то фразы яркие. Как вы хотите освоить аскетику? Аскетика – это не просто отвлеченная наука, это руководство к спасению. Это реальное описание реальных практических приемов и навыков. Описание реального пути спасения. Если выражаться теми терминами, которые я употребил в названии, методика и технология, вот это и есть реальная технология. Технология спасения, выражаясь современным языком. Здесь детализация. В аскетике детализация пути спасения. Как, что, после чего, почему, с чем, сколько, ну и так далее. И вот эти детали, настолько они важны, настолько они существенны, настолько они принципиальны, что их нельзя, например, одну деталь учесть, другую не учесть, третью вообще выкинуть. Четвертую поприменять, не понравилось, бросил, перескочил на десятую. Вот так не бывает. В духовном мире все так же точно и конкретно, как в мире точных наук. Просто там, когда человек ошибается и натурально грубит, то результат у него быстро виден. У него что-то там, расчеты не совпадут, кто-то его осудит за абсолютную некомпетентность. Где-то у него какая-то конструкция сломается или свалится, где-то какой-то механизм не будет работать. То есть там видно сразу. Или за нарушение физических законов самому человеку прилетит после этого. Но когда прилетит, он начинает задумываться, ой-ой-ой, с чего бы это мне? А с чего? А с того вот разберись. Ты нарушил вот эти вот элементарные законы вот этого физического мира. Вот и получил. В другой раз не забывайся, исполняя вот эти законы физического мира. В духовном мире все не так. Видите, могут фантазировать, могут мечтать, могут все полностью искажать, могут то, что касается истины, все забыть, внедрить свое какое-то предание. Предание старцев, не святых, святых, назвавших себя святыми. И жить по нему. И думать, что так тоже можно спасаться, как будто вот что так, что этак, никакой разницы нет. Да к нам кому доверять-то? Тем отцам, которых вы сами признали святыми, к лику святых причислили, творения которых вы рекомендуете, проповедуете, у вас в лавках они стоят и продаются, имена которых вы по временам называете, а жить почему-то так, как они учат, вы не хотите. Мирянам, прихожанам руководствоваться этими творениями вы не советуете. Почему? Там можно запутаться. Там говорите для монахов, там говорите еще чего-то. Повредитесь. То есть и другого нормального не предлагаете, и объяснять не объясняете, и руководство на себя не берете душами других людей. И в то же время что-то новое придумали, какое-то примитивное, грубое совершенно, полностью во всем противоречащее нравственному преданию церкви, творениям святых отцов. И вы думаете, так теперь спасать людей? Так не спасать, а губить можно. Сами оставаясь слепыми, вы других слепцов в яму обязательно заведете. Если вы ведете за собой по какой-то лестнице, на которой не те совершенно ступени, не те, как описывали святые отцы, на этой лестнице, по которой вы идете и ведете за собой, там нет этих ступеней, которые указали отцы. Если нет, то вы идете по другой лестнице. Когда вы будете заходить в последнюю дверь, вы рухнете в пропасть. Это и будет вечная мука в аду. Вот как все выглядит. Потому и прихожан-то 0,5% осталось. Люди не ходят, они не понимают, зачем пойти в храм. Стоять непонятно зачем. Каяться не знаю в чем. Причащаться не знаю, какие последствия после этого будут, а то еще и последствия бывают в сторону ухудшения жизни и состояния. Потому что в осуждении люди причащаются. Итак, все, если мы возьмем, все, к сожалению, у нас испорчено с точки зрения нравственного учения о церкви о спасении. Поэтому вот личные духовные переживания – это то, что должен пройти человек, изучая творение святых отцов, руководствуясь указаниями того или иного святого отца, в частности, я говорю о святителе Игнатии, человек должен применить вот эти практические навыки, приемы и обнаружить у себя эти внутренние перемены. То есть человек должен сам убедиться, как бы сам себе доказать, получить точное подтверждение, что это учение правильное. Оно дает тот результат, о котором говорит этот святой. А результат он не просто внешний. Что толку внешне это очищать? Господь обличал фарисеев. Они внешне очищают, а внутренне у них мерзость. А здесь вот эта методика и технология, которую мы должны применять по творениям свидетелей Игнатия, она должна изменить внутреннее. И эти внутренние переживания – это и есть новые внутренние чувства, духовные чувства, которые должны появиться в сердце. Взамен тех греховных чувств, которые были основаны на страстях. Вот как живет весь мир? Весь мир живет в страстях. Ничего духовного мир в страстях живущий он не знает. Духовного мир не понимает, духовного мир не испытывает. Под духовным подразумевается обыкновенное страстное, порой даже греховное, порой совершенно искажающее истину что-то. Все это называют духовным. Духовная музыка бывает, и духовная поэзия, и духовные какие-то картины, и духовные переживания, основанные на страстях. Все теперь у нас дозволено называть духовным. Перепутали белое и черное. В действительности духовным является то, что является от благодати. Первые от благодати действия – это признаки покаяния. Это покаяние его первых признаков. Это сокрушение сердца, страх Божий, сожаление о грехах. И новое состояние, если эти первые три долго употреблять, сформирует новое состояние внутри, которое называется нищета духа. Вот начало покаяния. И вы упрекаете меня за то, что я вот эти этапы прошел, по трудам святителя Игнатия, что эти внутренние переживания испытал, что я их имею, что я их знаю, что я могу об этом говорить другим людям. Вы это мне ставите в вину? Мои духовные переживания сверены с тем, как их указывает святитель Игнатий Брянчанин в своих творениях. Вот как он указал, вот так вот я и имею, вот так вот я и рассказываю. И он говорит, святитель Игнатий, вот это самое главное. Нужно читать именно тех отцов, которые учат начальным степеням покаяния. Начальным степеням. Вот эти начальные степени в этом и заключаются. Страх Божий, сокрушение сердца, искреннее сожаление о грехах. И если по милости Божией хватит сил потрудиться, то это еще и новое состояние нищеты духа. Вот как. Поэтому тот, кто не пережил это, кто не знает это, кто не испытал это, тот не может и говорить об этом. Он если будет говорить, то он будет путаться, наговорит какой-нибудь ахинеи, вместо белого будет говорить о черном, все у него будет вверх ногами. Вот так сегодня и учат народ вере и спасению. Вот так все вперемешку, кувырком, а истины там нет. А вы мне ставите вину за то, что я имел те личные духовные переживания, о которых говорит святитель Игнатий. И поскольку именно их я имею при проверке и сверке с трудами святителя Игнатия, это и дает мне определенную уверенность в том, что я как раз правильным путем-то иду. Вот те первые признаки, о которых он говорит, вот те признаки я ищу, вот то, чего я держусь, то, о чем я говорю, потому что оно и есть самое главное. Итак, дальше мне вменяется в вину, что вот эти мои личные якобы переживания, искаженное понимание пути спасения, вот это вы врете, вы не понимаете путь спасения. Вы говорите о чем-то другом, вы говорите о своем пути спасения, о новом предании старцев, которое является ложным, потому что они никакие не старцы, они обманщики. Если мы сравниваем эти два пути, то, конечно, они противоположны. То, о чем говорю я, и то, как идете вы, и как учите вы, оно противоположно. Вы не вмещаете того, что говорю я, того, чему я научился у свидетеля Игнатия, потому что в вас другое, и вы этим удовлетворены. Вас продолжает действовать страсть самодовольства и тщеславия. Вам нравится свой путь. Он легкий, он удобный, там не надо распинать себе на кресте, там не надо сокрушаться, там не надо каяться, там не надо приходить в состояние глубокого огорчения от осознания своей поврежденности. Вам не нужен будет спаситель, вы его формально будете призывать, потому и жалуются все. Молитвы холодные, молитвы формальные, я ничего не понимаю, зачем это все, не знаю, почитал молитвослов, бросил. Вот примеры из реальной практики современных людей. Поэтому вот такое вот обвинение, оно является обличением вас. Вас, вот кто вот такое говорит обо мне, потому что вы не понимаете этого пути, вы его не знаете. Если вы лично не проходили, вы его никогда не переживали. Если вы этих переживаний не знаете, вы с ними не знакомы, вы не вступали на путь покаяния, значит, вы еще не вступали на путь спасения. Хотя мните из себя умных, богословов, пастырей там, или даже архипастырей. А пути спасения учить не можете. Сами на него еще не заходили. Вместо узкого тесного пути, который вы признали тупиком, вы идете сами и ведете народ по широкому пути. Это дорога в ад. Вам уже на широком пути, если тесно становится, что тут сделаешь? Вам уже не хватает вот того расширения, которое, в котором вы нравственное учение так расширили, что это уже широкий путь оказался. Вам еще этого мало. Вы еще хотите большего. Вам надо еще экуменизм и братание с католиками, как уже говорил ранее. Вот что это такое. Поэтому вот если говорить еще более чуть-чуть подробно о том, что написал священник Георгий Шинкаренко, то вот такая вот уникальная книжка у него. Во-первых, она черная. Почему-то на черном фоне тут какие-то странные вот фотографии. Вот первое, на задней обложке можно посмотреть на него самого. Какой он здесь трогательный такой, любовно-прелюбовный какой-то, нежный такой, вот такой человек. А здесь же в названии у него «Лекарство от нелюбви». То есть, значит, человек нам будет сейчас говорить о том, как победить в себе нелюбовь. То есть, вот мы же все страдаем тем, что у нас нет любви, люди вот ходят, каются на исповедь, вот нет любви к ближним, никто объяснить-то не может, как эта любовь стяжается, откуда она берется. Страстная любовь, она не нужна. Любовь, исходящая из страстей, она противна Богу. А терпеть ближних, вот это и есть то реальное проявление любви, которое нам свойственно на первых этапах, терпеть ближних, прощать ближних. И не только добрые дела делать, типа накормили, посетили, напоили, там обувь дали или еще что-то, а именно то, что благословляете проклинающих вас, делайте добро ненавидящим, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Если вы не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. То, что сделали одному из ближних вот этих, мне сделали, говорит Господь. Вот как он остро воспринимает все то, что мы делаем в отношении ближних. Это еще не любовь, это далеко до любви. Но хотя бы терпеть-то их немощи-то мы должны. Хотя бы не отвечать злом на зло. Прощать. Вот те задачи, которые стоят перед нами. Итак, вот, во-первых, на эту книжку я говорю, что есть гриф издательского совета. Хотя она по содержанию абсолютно противоположна тому, чему учат отцы церкви. Есть гриф издательского совета. Они не смущаются на такие вещи грифы давать. Они сейчас, ну как бы сами забыв, что такое догматическое учение, что такое нравственное учение церкви, то есть что такое истина. Они сейчас под истиной, они хоть что начинают воспринимать. Итак, вот даже на название обратим внимание. Название двойное – «Украденное счастье» или «Лекарство от нелюбви». У «или» здесь разделительный союз. Или то, или это тогда две противоположности должны быть. Тогда надо знак вопроса поставить, знака вопроса нет. Значит, скорее всего, это не разделительный союз. Здесь, скорее всего, вторая часть должна как-то уточнять первую часть. Вторая часть названия, то есть сложное название, состоящее из двух частей, то обычно вторая часть как-то конкретизирует первую часть названия. Но тогда «или» здесь употребляется в смысле «то есть». Значит, получается «украденное счастье», то есть «лекарство от нелюбви». Попробуйте связать как-то вот эти два выражения. Что они означают? Я долго пытался расшифровать вот это очень сложное название, и у меня получился только один вариант. Вот если посмотреть по содержанию вот этой книжки, то вот то лекарство, которое предлагает священник Георгий Шинкаренко, вот это лекарство, оно так убийственно действует на человека, потому что это не лекарство, фактически яд, то, что он здесь сообщает в своей книжке. Примеры я приведу, чтобы не быть голословным. То есть вот это лекарство, в кавычках, которое является реально ядом, оно крадет то счастье, которое является блаженной вечностью. Потому что оно не ведет, вот тоже та информация, которая здесь, она не ведет к блаженной вечности человека, она разоряет путь человека, уводит его на другой путь. И если под украденным счастьем понимать то, что было совершено дьяволом в раю в отношении первых людей, когда он их соблазнил, сначала Еву, а потом она и Адама соблазнила, и погубил двух первых людей, лишил их вот этого блаженного счастья райской жизни, то Господь Иисус Христос вернул это счастье вечного блаженства через свою искупительную жертву Христа. А вот священник Георгий Шинкаренко, он снова отбирает это счастье, возвращенное Господом Иисусом Христом. Итак, если с этой точки зрения толковать вот это странное название на черном фоне, то получается так, что вот это лекарство, которое он предлагает в своих вот этих вот сочинениях, оно снова крадет счастье, которое принес в виде вечного блаженства Господь Иисус Христос через свою искупительную жертву. Вот что здесь зашифровано. Вот такое страшное зло здесь прячется внутри. Даже на первой обложке, и то есть странная такая фотография, которая открывает только половину лица. Эта половина лица достаточно спокойна, может быть, даже привлекательна, но вторая половина специально не показана. И так делают для того, чтобы скрыть вторую половину, когда в содержании или вот в этом человеке в самом, который это все пишет, есть раздвоение. Снаружи он овечьей шкуркой прикрыт, и вот он такой вот такой милый, такой ласковый, прямо у него прямо такая любовь в лице трепетная, а по факту он волк. И вот здесь как бы лицо овцы, а вторая половина волчья, она не указана. Он прячет ее, он скрывает ее. И попробуй, человек, разберись в этом содержании, что там волчье дело делается. Там гибель проповедуется. Вот так все оригинально здесь замаскировано, зашифровано. И вы будете, если читать, то вы будете видеть эту отраву, если умеете ее различать. А если не умеете, будете ее употреблять. Поэтому то, что сожгли практически весь тираж, ну, это вполне закономерно. Вот с чего начинается книжка. «Взглянуть Христу в глаза». Вот такое название вот этой главы первой, мне кажется, это дерзость запредельная. Запредельная дерзость, наглая дерзость. Подобно как Иуда подошел ко Христу, взглянул на него и поцеловал его. «Радуйся, Рави», объявил ему. Здесь предательство Христа, здесь предается Христос. И взглянуть Христу в глаза надо иметь очень большую наглость. Если человек перестал считать себя грешником, если он стал считать себя праведником, конечно, являясь ложным праведником, то он смело будет смотреть Христу в глаза, нагло и смело, как бы показывая, я твой друг, Господи. Мы с тобой друзья, мы с тобой вместе, мы с тобой заодно. Это фарисей, который молится в храме, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. А вот мытарь глаз не смел поднять к небу. Любой грешник, он глаза опускает в землю и бьет себе по груди, и только вопит: «Боже, милостив буди мне, грешнику». Можно себе представить, чтобы мытарь в глаза Христу глядел? Да он посмотреть даже не смеет в глаза Христу. Здесь вам, пожалуйста, наглое такое заявление, что ты можешь Христу в глаза посмотреть. Следующее. Я просто навскидку. Вот я как эту книжку смотрел? Я просто навскидку открывал там, где открою, читал и обнаружил совершенно невероятные вещи. И у меня сложилось такое впечатление, что на многих страницах также точно будет находиться это что-то страшное и разрушительное. Вот открыта следующая страница. «Стать святыми? Не ужасайтесь». То есть он сам ставит вопрос. Что, стать святыми? Не ужасайтесь. «И хоть этого призвания большинство из нас не достигнет, но соблюдать самые важные правила, которые дают человеку радость и счастье, круглые скобки заповеди Божьей, это вполне реально». Вот это же вранье, это же страшный духовный обман, что исполнение заповедей Христовых дает счастье и радость. Это обман, протестантский обман. Это дает счастье и радость тщеславную. Те заповеди накормили, посетили, навестили, обули и так далее, напоили. Вот эти заповеди, они на фоне тщеславия, когда исполняются, они дают радость, самодовольство человеку. Но так и формируется фарисей. И вот он нас учит, что вот исполнение заповедей, евангельских заповедей Божьих, оно дает счастье и радость человеку. Это обман. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит совершенно противоположные слова. Он говорит: тщательное, старательное исполнение заповедей Христовых научает нас нашей немощи. То есть, если мы будем понуждать себя исполнять евангельские заповеди, мы увидим, что мы их все нарушаем. Мы их все приступаем, мы их все презираем, мы постоянно их не только забываем, мы их коверкаем, мы их понять-то не можем. Мы, когда делаем их, примешивают страсти, добро, смешанное со злом, оно не угодно Богу. Вот что такое исполнять заповеди. Если человек возьмется честно их исполнять, он придет к сокрушению духа. И от этого сокрушения духа у него родится страх Божий. Я все заповеди нарушаю. Вот она, честная, правильная, грамотная правда. А священник Георгий Шингаренко здесь нам предлагает ложь. Ложь, очень опасную ложь. Он предлагает нам исполнять те заповеди, которые нам будут давать приятность, на фоне которых мы будем развивать свои страсти, в частности, тщеславие. Вот опять навскидку открываю следующую страницу. «Крестили по 120 человек в день». Здесь он рассказывает о том, что так было много народу, такой был подъем веры в людях, Вот стольких мы накрестили, 120 человек в день. Крестильня вмещала только 60. Мы в два приема, говорит, сначала первую партию 60 человек крестили, потом вторую партию 60 человек крестили. И чтобы вот те, которые ожидают, родственники, знакомые, например, крестят деток, родители не вмещаются в крестильню. Они сидят, ждут во дворе. А там только крестный и ребенок. Вот родители не понимают, что там происходит, не знают, там, что делается и для чего. С ними никто занятия перед крещением не проводил. И в результате, пока крестили первую группу, выходила матушка одного из священников, брала какую-то книгу и начинала что-то рассказывать вот этим людям, чтобы они не шастали по двору, чтобы не выходили курить за территорию храма, прямо так тут вот и пишется, чтобы они хоть что-то понимали, хоть чему-то она их учила, и чтобы родители, детки, которых сейчас крестятся, хоть что-то, чтобы поняли, для чего они крестят вообще своих детей. Вот какая форма и какой уровень был научения. Вместо того, чтобы перед крещением проводить огласительные занятия и обучать родителей ребенка, крестных, самих взрослых, которые хотят креститься. Вот вместо этого всего матушка по ходу в момент крещения там что-то говорила здесь. Вот где эти все крещенные? Вот 0,5% и осталось. Потому что вот так вот крестили. Взвалили на матушку оглашение, на ходу бегом, пока эти там, ну как, отцы, да, стараются изо всех сил крестить. А матушка у них катехизатор, ведет там огласительные беседы о том, зачем крестится их ребенок, когда они его отдали туда. И там это происходит, и они сидят здесь, не знают, чем заняться. Болтают, ходят, а то и покурить еще выходят. Следующее, тут уже конкретно про масленников он говорит. Как можно говорить о душе, что она была убита грехом, была непригодна к общению с Богом, к раю, к вечной жизни, что бессмертная душа умерла, называть всех нас добровольными жертвами ада. То есть вот те выражения, которые я беру из трудов святителя Игнатия и применяю их в своих лекциях или в огласительных беседах, или в тех статьях, которые встречаются в предисловии или в заключении в книжках, вот это все просто возмущает священника Георгия. Он не знаком с этими выражениями. Его это просто шокирует. Он говорит, как можно вот так выражаться? А закон смерти умрешь, который Господь установил, он уши режет. Он, видимо, забыт, что ли? Или его даже произносить нельзя? Когда Господь предупредил, смертью умрешь. Телом не умерли, но душой-то умерли. Благодать-то отступила. Почему же стали болезненные, почему стали смертные, почему стали в трудах, в бедах и скорбях, почему природа стала опасна для человека, почему в конце концов изданные из рая непригодны к общению с Богом стали. Да, это такова и есть правда. Вечная смерть теперь вошла в человека. После окончания этой земной жизни первые долго жили, а последующие уже коротко, и вот мы в частности. И до искупительной жертвы Христа сходили все в ад, и даже праведники. Все это как будто бы не знает священник Георгий Шинкаренко. Он вообще не проходил оглашение сам никогда. Как он других может научить вере и покаянию? Как он может объяснить, зачем жертва Христа нужна была? Зачем церковь? Зачем таинство? Или только для счастья и радости, вот как он заявил вначале. Вот же чему учит вот этот лжепастырь или волк в овечьей шкуре. То есть, если человеку не говорить правду о его состоянии, что душа его убита первородным грехом от рождения, она уже продана в рабство дьяволу. Для того и нужно крещение, для того и нужно изучить веру, нужно знать заповеди, нужно знать смертельные болезни души, смертные грехи, чтобы перестать грешить. Нужна борьба, нужен крест. О чем говорили святые отцы? О чем говорил Господь и апостолы? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Все это, видимо, шокирует священника Георгия Шинкаренко. Он такой трогательный, такой нежный, он все только про любовь. А про правду греха, вечной смерти и про покаяние он не в состоянии говорить, ему самому вот этого, видимо, плохо делается. Не знаю, как может опытный духовник разрешать заполнять подобный дневник, это он уже про дневник кающегося, с грехами, которые читать-то противно. Не то чтобы перечислять их потом вслух, вот. Это опять то же самое, что у игумена Владимира. Вызывает знание этих грехов, видение этих грехов в тексте, вызывает рвотный рефлекс. Он не может это просто переносить. Он слышит о грехах не может, ему делается плохо. Вот такой врач, вот такой пастырь. Ему надо, чтобы люди не знали грехи. Врач, удобно очень врачу работать, чтобы люди не знали о болезнях. Дал обезболивающие таблетки, все, иди, ты здоров. Ты здоров, иди, работай, живи там дальше, что хочешь, то и делай, ты здоров. Снова заболела, снова обезболивающую таблетку. Вот так и Шинкаренко делает, он обманом, обманом всех. Все нормально, о грехах говорить нельзя, дневник надо выкинуть. Это только вредит, это только развращает людей, как другие также говорят. Но это невозможно, он говорит, даже вслух-то произносить это невозможно. Они на исповеди-то как у Шинкаренко исповедуются? Только то, что в мечтаниях привиделось, или то, что уже 10 раз говорили, об остальных грехах лучше не знать. Да, вот такая практика у Иерея Георгия Шинкаренко. Как священник скажу, что даже подробное перечисление подобных грехов является огромным соблазном и для священника, и для того, кто исповедуется. Да и где грань того, что можно, а что нельзя в близости семейных людей и вообще в жизни? То есть их всех шокирует то, что по второй страсти, по блуду, там совершенно открыто и ясно написано, написаны примеры тех смертных грехов, которые запрещены, которые являются смертными грехами. Причем такие смертные грехи делаются в семьях регулярно, часто, а то и постоянно. И вот от этих смертных грехов вот люди не хотят отказываться, и Шинкаренко их тоже защищает. Может быть, и самому ему тоже эта тема интересна, он тоже не хотел бы отказываться от некоторых своих личных преступлений нравственного закона. Не буду в частности указывать, о чем идет речь. Но там в дневнике они указаны, вот эти примеры. Вот и возмущает их, особенно лиц мужского пола. А почему это нельзя? Почему то нельзя? Если вам вообще неизвестно ничего на эту тему, я вам советую, найдите епитимийный номоканон. Найдите, прочитайте. В Древней Руси это всегда было у каждого попа. Там есть такой пример. Ут своего уста жены влагал Иси. Если вы знаете церковно-славянский язык, идите, переведите сами себе. Хотя бы вы священники, хотя бы вы... Иерей Георгий Шинкаренко. И перестаньте возмущаться тем примером грехов, которые там есть, в частности, по второй страсти, по блуду. И перестаньте грешить смертными грехами. И сами, и других научите, и народ весь научите. Иначе люди ходят у вас на причастие с этими смертными грехами и не собираются их оставлять. Когда начинаешь с человеком разговаривать, зачем вы это делаете? Почему? Почему вы это делаете? Вас не устраивает естественная форма телесных отношений. Есть естественная форма телесных отношений. Вам это разрешено. Церковь это не запрещает. Зачем вы еще вот в эти перекосы-то влезаете? Ну как? 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 И краснеют. Как? И краснеют. Ну что как-то? Ну скажите как. Ну более приятно, больше удовольствия получается. Так вот, вот и погоня за удовольствием. Вот и страсть-то и называется вот это все. Хотите больше удовольствий? Ну, пьяницы они больше удовольствия ищут, наркоманы они больше удовольствия ищут, а извращенцы они вообще особое удовольствие имеют вот от тех или иных, в ЛГБТ там свои признаки особого удовольствия. Куда катимся-то? Если в церкви это было с древних времен запрещено, как смертный грех, запрещено, вы сегодня не признаете это смертным грехом, сами делаете и народу разрешаете, и у народа не спрашиваете, грешат ли они такими грехами или нет. В результате люди грешат смертными грехами, такими и другими в том числе. Вы им об этом не говорите и до причастия их допускаете. Им причастие в осуждении будет. Они болеют и страдают и умирают. Было у вас 0,5%, еще меньше останется. Потому что будут уходить, болеть, страдать и даже умирать. А вы даже не будете знать, от чего у них это все случается. Вот что защищает священник Георгий Шинкаренко. Вот, собственно, о чем идет речь. Он даже сам практически это говорит, хотя и не совсем прямо. И не совсем прямо, но стоит догадаться, о чем идет речь. О какой интимной близости, о которой лучше не говорить вообще. Пусть делают, что хотят. Но тогда никого вообще учить не надо. Ни вере учить не надо. Ни нормальной жизни учить не надо. Ни заповедям учить не надо. Ничему учить не надо. Ну, пускай живут, как хотят. Что вот сами для себя решают грех, ну то пускай придут и назовут, а вы ему тут же отпустите и тут же причащаться отправите. Вот же как все делается. Ну на погибель все и делается. Ни пастыри, ни даже не наемники, волки стали волками в овечьей шкуре. Ужас перед грехом, иногда еще несовершенным, может довести человека до уныния, депрессии и подчас до самоубийства или сумасшествия. Я не знаю, может смеяться над этим, может плакать, но это же человек показывает, что у него что-то, расстройство какое-то. У него какое-то серьезное расстройство. Если он услышал о каком-то грехе смертном, то он после этого начнет об этом думать, да? Это называется невроз навязчивых состояний. Если человек попадет в это состояние невротическое, невроз навязчивых состояний, будет все время думать о каком-то смертном грехе, а потом, как он говорит, дойдет до самоубийства или до сумасшествия. Слушайте, мы про кого вообще говорим-то? Мы с кем вообще разговариваем-то? Кто это пишет-то это все? Это священник Русской Православной Церкви. Я вот глубоко сомневаюсь, что этому человеку можно было сан-то давать. Он реальный волк. Он говорит, лучше не знать о смертных грехах, а то вдруг вас это до сумасшествия доведет и до самоубийства. Вы не говорите ребенку своему, что в розетку лезть нельзя. Вы же учите ребенка с детских лет, в розетку не лезь. Или там из окна к окну не подходи, упадешь. Там какие-то слова грозные говорите. Зачем? Вы предупреждаете его от трагедии. Вы учите его, чтобы он не попал в эту трагедию, чтобы не потерял жизнь, чтобы не остался калекой или уродом. Вот в жизни это все понимают. В духовной жизни абсолютно непонятно стало. Почему? Да потому что духовное помрачение ума. Потому что свои какие-то ложные понятия о нравственности в церкви живут своим мнением, не сравнивая со святыми отцами и даже с Писанием. Идут своим широким путем в ад. А об узком пути вообще забыли, его нет, он у них тупик, как Олег Васильевич Костишак объявил на сайте Московской Патриархии, что узкий путь не существует, это тупик, теперь Масленников говорит про тупик. Нет, я говорю об узком тесном пути, о котором говорили святитель Игнатий и прочие отцы, в том числе и древние отцы. Вот до чего даже докатился священник Георгий Шинкаренко. Говорит, ну нельзя людям говорить о грехах, с ума сойдут, да? И вот в заключение еще одно такое оригинальное очень выражение. Значит, он тут говорит о том, что вот такие люди вот тех осуждают, вот на этих говорят, там на правительство, на власть, кто-то там, значит, на священном начале, вот они все осуждают, осуждают и осуждают. И в конце концов он так о них говорил, что вот они такие всех осуждают, и потом заявляет, грань между рассуждением и осуждением настолько тонкая, тоньше, чем человеческий волосок, оригинальное сравнение. И даже сейчас, рассуждая об этих людях, о которых он говорил, что они грешат осуждением, я осуждаю их за то, что они осуждают всех остальных. Незаметно и я перешел эту грань. Простите меня ради Христа. Тоже как на анекдот. Ну, похоже просто на анекдот. Это же спектакль, это какая-то игра. То есть я рассуждал о грехах других людей. Он не пастырь, что ли? Он не должен рассуждать о других людях, об их состоянии, о их страстях, о их грехах. Врач не должен рассуждать о болезнях пациентов, которые к нему пришли. Это же безумие. Таких врачей выгонять надо. Их нельзя допускать до работы. Они будут губить больных людей. Этот врач духовный будет губить больных людей, потому что ему нельзя рассуждать о болезнях духовных и о грехах других людей. Почему? А он же перейдет в осуждение. Тут же такая тонкая грань, она как волосок. Безумие, некомпетентность полная совершенно, полная. Он даже не знает, где эта грань между осуждением и рассуждением. Если человек рассуждает о грехах другого человека, то он при этом должен сожалеть, духовно сожалеть о нем. Вот и все. Если вы не умеете сожалеть о грешнике, то вы его осуждаете. А если вы говорите о его грехе и сожалеете духовно о нем, что он грешит, этими грехами в ад себя гонит и жертву дьяволу приносит, у вас нет никакого греха осуждения при этом. Священник, который не знает этого, он будет бояться рассуждать о грехах. Он будет затыкать уши во время исповеди или говорить, давайте быстренько говорите, или давайте запиской, сам не будет читать, он же будет бояться. Как бы ему не впасть в осуждение? Вот такая нелепица, вот такая странность, такое даже абсолютно дискредитация его как пастыря, как священника. И главное еще, простите меня ради Христа, я согрешил. На этой фотографии на задней обложке, вот он примерно вот так и выглядит, видимо, в этот момент. Вот кратко хотя бы, в нескольких местах мы остановились, и понятно, что вот эту книгу, никак нельзя ее читать, и поэтому я думаю, совершенно правильно, что тираж весь удалили. Но еще когда я говорил об Александре Леонидовиче Дворкине, об этом лжесектоведии, и первые части вышли уже, появились в интернете, то небезразличные братья, современные христиане, прислали мне ссылку на его выступление Александра Леонидовича Дворкина и вовремя прислали. Как раз я говорю пока еще о критиканах, об этой лжекритике, которую они совершают. И на Дворкина здесь тоже Андрей Александрович ссылается и 4 раза. И в этом отрывке также точно он упоминает Дворкина, поэтому к месту пока еще не поздно будет сказать, пока мы не перешли на другие темы в разборе критики Андрея Александровича Горбачева. Итак, предлагается ссылка на видео, которое называется «Современная православная миссия в интернете. Вызов и соблазны». То есть, если вот это название кто-то наберет, то выйдет вот это вот выступление Александра Леонидовича Дворкина, оно, по-моему, минут 50 где-то длится. В чем смысл этого выступления? Он буквально разносит в пух и прах всех православных блогеров, показывая, что они неучи, неграмотны, некомпетентны, речь у них коверканная, падежи путают, слова не договаривают, в словах делают ошибки. То есть так говорят, как будто перед этим приняли на грудь. Вот я не помню все вот эти характеристики, которыми он мажет современных блогеров, но делает он это жестко, безжалостно. Ну, как у него и было там в описании юбилейной рубли, описании его детства, что должна быть вот эта безжалостность, вот это высшее человеческое качество и свойство, безжалостность к врагам. То есть к этим блогерам он также относится, без всякого снисхождения. То есть разносит их в пух и прах в течение где-то 25 минут, вот это его выступление. При этом он пользуется текстом, он что-то там читает, от себя мало говорит. Ну и достаточно он так подготовил это все, написал, гладенько у него так все это выглядит. Дальше ему начинают задавать вопрос. А, еще, как он себя ведет, особенно тогда, когда уже отвечает на вопрос. Пока он читает по бумажке, у него как-то все это поровнее, поглаже. Но как только он начинает отвечать на вопросы, и там приходится говорить экспромтом, он не только начинает заикаться, не только начинает повторять слова, причем во множестве буквально этих повторений, он начинает вести себя как человек неуравновешенный, неустойчивый, какой-то дерганный и нервный. Вот он начинает с того, что он рукава на своей футболке сначала задирает вот до сюда, потом до локтя, потом еще выше локтя. Вот он это делает вот периодически, вот подергивает свои рукава. Дальше он несколько раз почесывает голову, ну бывает. Дальше он бороду несколько раз вот так вот почесывает, подбородок вот свой гладит. Дальше он руки за спину делает несколько раз, ну может поясница болит. Дальше он в бока вот так вот руки себе ставит и вот так вот уже говорит. Потом у него совершенно странное поведение. Когда кто-то говорит, задает ему вопрос, он не может спокойно стоять, смотреть и слушать человека, чтобы понять вопрос. Он вот так крутит головой, причем делает это резко. Он не так вот, как вот плавно, спокойно, как принято у обычных людей, поворачивать голову. Он дергает головой. Так дергают головой птицы и курицы. Ну, это тоже такая птица домашняя. Причина какая? Они все время кого-то боятся. Глаза у них расположены немножко странно, как бы они немножко вбок. И они то правым глазом смотрят, то вот левым глазом смотрят вот так на тот объект, который их интересует или от которого они ожидают какую-то угрозу. Вот он также стоит, вертит головой нервно, дергает. Но самое страшное, что когда он отвечает на вопрос, вот, который нас интересует, вопрос про Алексея Ильича Осипова, он говорит 2 минуты 40 секунд. 2 минуты 40 секунд. Это если по времени кто-то будет смотреть с 26 минуты по 28:40. 2 минуты 40 секунд говорит, и он примерно 30 раз за это время он допускает сбой в речи. Это или повторение слов, такое явно нездоровое, ненормальное повторение слов, которое скорее нужно отнести к заиканию. Какая-то форма заикания, повторение вот этих слов, только потом он может это слово наконец произнести. Или повторяет первый слог этого слова, буксует, и он наконец потом проталкивает. Вот для примера я зачитаю хотя бы несколько. Ну вот сначала с чего он начинает? То есть, ну, а. Ну, то есть вот эта вот такая пробуксовка, то есть, ну, а. Какие-то вот эти вот слова сорные, междометия, не поймешь что. Вот так вот он себе позволяет, например, начинать. Или еще очень-очень-очень пожилой человек. Вот об Осипове он говорит так: очень-очень-очень пожилой человек. Да, у него есть свои тараканы. Вот, например, так он произносит. Или вот такой случай. Это мое личное мнение. То есть здесь, по-моему, он сказал даже 4 раза вот это мое. Вот когда он начинает волноваться, у него вот это заикание, оно очень ярко начинает проявляться. И он не может его сдержать, он ничего не может с этим сделать. Вот такой вот профессор. вот такой вот современный сектовед, вот такой вот там президент рацирств и так далее. Я понимаю, что это его дефект, дефект речи. И может это у него с детских лет появилось, может после того, как он хиповал и употреблял там тяжелые отравляющие вещества. Может дальше он что-то там такое вытворял еще в жизни, и он так себя повредил, когда доходил до состояния деморализации личности. Может, с детства у него такие проблемы были, но он об этом в детском том рассказе ничего не говорил. Но сейчас его речь вот такая вот вообще не связанная, рваная, с этими постоянными повторениями и заиканиями. И как-то он преподает, как-то он профессор, как-то у него есть звание, должность и прочее. Ну, теперь по сути. А чему задается вопрос? А как он относится к Алексею Ильичу Осипову? Вот, про которого же известно, что у него там есть всякие разные отклонения и странности. Вот что говорит Александр Леонидович Дворкин. И то, как он ответил, является точным доказательством, что он страдает ересью изменяемости истины. Потому что если Алексей Ильич Осипов спокойно, совершенно, доказывая своими ложными доказательствами, проповедует две ереси древних, осужденных Вселенскими соборами, которые подвергнуты анафеме, то и он находится под анафемой. А сам Алексей Ильич. И все, кто ему верит, доверяет ему, они тоже находятся под анафемой. И это Александра Леонидовича Дворкина не удивляет, не смущает, не беспокоит нисколько. Он говорит, я не вижу в этом проблемы. Это не проблема, он говорит. Ничего тут такого страшного нет. Проповедь ереси, осужденных Вселенскими соборами в Русской Православной Церкви, не каким-то там из деревни священником, которого никто не слышит вообще, а известнейшим профессором в Русской Православной Церкви, профессором Осиповым, он не видит в этом никакой проблемы. Вот его ответ. Я в курсе тех дискуссий, которые есть по поводу Осипова. Что касается его взгляда на апокатастасис, я его не разделяю. Я считаю, апокатастасис – это неправильно. Это учение, осужденное церковью. Тем не менее, я против той. Смотрите, то есть я как бы признаю, что это осуждение, это учение, осужденное церковью. Тем не менее, тут же он исправляется, сказав, что он не разделяет эту точку зрения, признает, что апокатастасис осужден церковью. Тем не менее, я против той заливистой травли, которую там люди пытаются организовать против Осипова. Причем тут заливистая травля? Если критика совершенно правильно и справедливо делается, и кто-то устно это делает, кто-то в интернете это делает, кто-то в письменном виде это делает, библейско-богословская комиссия осудила его по 5 вопросам. Это что, травля, что ли? Это нормальная критика? Лжесектовед Дворкин называет это травлей. А то, как он издевается над людьми и над целыми организациями, то, как он клевету распускает, вот это и есть настоящая травля. Это не критика, это критиканство и реальная травля, которую ведет господин Дворкин. Когда Осипова критикует совершенно справедливо по-богословски, он говорит, что это травля. Видите, он его защищает. Он говорит, успокойтесь, вы переходите границы, вы устраиваете травлю как бы ни в чем не повинного человека, так если он ереси распространяет. И не травля никакая, справедливая критика идет и возмущение тем, что священноначалие ничего не предпринимает, не запрещает Осипову самому травиться и проповедовать вот этот яд среди последних христиан. Значит, Александр Леонидович не видит в этом проблемы. Он против этой травли, потому что я понимаю, если человек проповедует некое лжеучение, вокруг него собралась школа, вокруг него масса учеников, которые развивают его лжеучение, и они это все угрожают церкви. Но я понимаю вот ту ситуацию, он здесь тоже уже выражается не связано, это вот все заикания это тут по пути идут, еще и сами мысли не связаны очень, разорвано вот тут вот так содержание. То есть я понимаю, как бы надо правильно сформировать, если бы были бы ученики, и школа бы была образована, и что они там все вот это вот угрожают церкви, так у профессора Осипова самый большой авторитет в Русской Православной Церкви. Это профессор с 40-летним стажем, а дальше он и говорит, Осипов очень пожилой человек, который воспитал и обучил очень много поколений духовенства и мирян. Но сам же тут же признает, что у Осипова огромное число почитателей, огромное число последователей, просмотров у него огромное число вот этих лекций и роликов. Его кумиром вообще представляют. И про него такое там пишут, что он чуть ли не безгрешный, ошибаться он не может, он всегда ссылается на святых отцов, и греческий язык он знает и так далее. Но это самый-самый, вот самый лучший богослов из всех богословов. Его авторитет настолько велик, что все, что он будет проповедовать, люди будут проглатывать без проверки, без критической оценки. И Дворкин говорит, что ничего тут опасного нет. Этими ересями, ну, никого он как будто бы не травит. Ну, не образовалась же еще секта как бы. Надо было бы такому ревностному борцу со всеми отклонениями, со всякими сектантскими там идеями и направлениями, надо было бы первого Осипова поймать. Что делает Алексей Ильич? Потому что по православным понятиям отклонение от истины – это ересь. И на основе ереси, если образовалась какая-то группа почитателей, то это уже почти секта. Единственное, что она еще не отделилась. Она не отделилась, и его не отделили, не подвергли анафеме, не изгнали из церкви. Поэтому Александр Леонидович Дворкин на него вообще не обращает внимания. Не надо, говорит, он же очень-очень пожилой человек. Очень пожилой человек. То есть зачем вы трогаете пожилого человека? У него, может, вдруг еще сердце не выдержит. Этот пожилой человек, он намного умнее Александра Леонидовича Дворкина, хотя и тот профессор, и этот профессор. Он немного намного здоровее выглядит, чем Александр Леонидович Дворкин. Речь у него гладкая, ясная, никаких заиканий, никаких повторов у него нет. И в отличие от Дворкина, Осипов регулярно приводит какие-то цитаты, как богослов, как положено. Правда, цитаты все ложные, но он, по крайней мере, по внешней форме старается выглядеть как богослов. Дворкин просто говорит, не доказывая ничего, не ссылаясь ни на кого. Вот вообще профессор, который сам себя дискредитирует полностью. И вот он защищает Осипова. Значит, он точно в ереси находится изменяемости истины. Осипов проповедует ереси осужденные под анафемой. Это говорит, ничего страшного, это церкви не угрожает. Вот же доказательство-то того, что ересь-то у него явно есть, у Дворкина. Изменяемость истины. Пожалуйста, раньше так говорили, потом так говорили. Сейчас мы опять так говорим. И то, что Осипов говорит, это не опасно, это не страшно. Скольких людей-то он под анафему втянул? Скольких людей он лишил вечности, спасения, проповедуя эту ересь? Ересь – это смертный грех. Это хула на Святого Духа. Тот, кто будет хулить Духа Святого, тому не простится ни в этой жизни, ни в будущей. Для кого сказано это все? Вот здесь лицо Дворкина, вот его реальное раздвоение. Тех, кому ему дали команду гнать и уничтожать, он будет гнать и уничтожать. Скажут ему про Осипова, Осипова не трогать, не трогать. И он его не тронет ни за что. И он будет стоять врать, почему нельзя задевать Осипова. Значит, во-первых, он очень пожилой человек, аккуратней, пожилой, не трогайте его. Потом он воспитал огромное множество поколений духовенства и мирян. И дальше он говорит, да, у него есть свои тараканы. То есть ереси – это не тараканы. Тараканы – это всякие разные глупости и заблуждения. Тараканы у Осипова есть. Да, у него есть свои заскоки. Значит, вот тараканы и заскоки. Нет, ереси – это ереси. Осужденные Вселенскими соборами, преданные анафеме, они навлекают на человека вечную муку. Переход на другую терминологию, он же не называет, что он ереси проповедует, да? Осуждена церковью, так мягко как бы сказано, и все. А то, что это ересь, преданная анафеме, он уклоняется от этого, потому что, если так сказать, то молчать нельзя, надо запрещать Осипову, надо обличать его. И никогда это не травля, это нормальная критика, на которую он затыкает рот. Он запрещает людям это делать. Но это никак церкви не угрожает. Вот те раз. Вот специалист-сектовец сделал странный вывод. Да? Борец, миссионер, борец за истину со всякими отклонениями. Сделал вывод. Это никак церкви не угрожает. Это угрожает глобальным образом церкви. Потому что огромное число почитателей у него в церкви, почти все его почитают, почти все с ним согласны. Я знаю имя одного единственного архиерея, который у себя в епархии запрещал распространение и лекций, и книжек профессора Осипова. Одного единственного, а их 400. Остальные все одобряют. Если молчат, значит одобряют. Пастыри, священники, подавляющее большинство, за исключением, ну, буквально единиц, вот пальцев хватит на двух руках, которые его осуждают, обличают и не согласны с ним. Остальные все молчат, значит, все согласны. Но миряне уже вообще, о чем там говорить? Кто-то из мирян скажет что-то, ему тут же заткнет рот священник. Молчи, кто ты такой, ты греческий язык не знаешь, ты богословского образования не имеешь, молчи вообще, ты на Алексея Ильича еще пытаешься что-то говорить. Вот оно всеобщее почитание. Вот он кумир, которому поклоняются. По критериям Дворкина здесь все 5 признаков сектантства по его критериям, по протестантским критериям, здесь все присутствуют. Главное, здесь есть самый главный признак, по нашему православному пониманию, ересь. И даже не одна, а две ереси, уже осужденные Вселенскими соборами. А он говорит, церкви это не угрожает. Это добивает, добивает церковь окончательно. Вот эту земную, больную, страдающую, окончательно добивает. Дворкин будет защищать Осипова. Рука руку греет. Я просто Алексея Ильича оставил бы в покое с тем, что он есть. Это мое личное мнение. То есть, не кто он есть, не какое у него учение, а с тем, что он есть. Ну вот, что он есть, ну то пусть так и будет. Не надо его просто трогать. Пусть ереси проповедуют, старые вытаскивают, новые проповедуют, богохульные учения всякие разводят здесь. То есть, травит, добивает, убивает последних христиан. Я бы, говорит, его не трогал. То есть, я понимаю, когда Ориген умер в 3 веке, осужден он был при Юстиниане в 6 веке. Это на что намек? На то, что вот Осипов пока живой трогать не будем, а если помрет, потом через 300 лет мы его осудим, как подобно, как церковь Оригена осудила, что ли. Вот. Так он себя оправдывает. Тогда, когда часть его учеников, то есть Оригена, взяла все ошибочное или все ошибочное, что было в его учениях, стало из этого создавать отдельное учение, которое действительно угрожало единству церкви. То есть тогда, собственно, Ориген был осужден. Вот тогда разделение было возможно, потому что были те, кто стоял в истине. Кто вот эти вот взгляды Оригена на конечность мук и на всеобщее спасение апокатастис, кто осуждал, кто не принимал. Была часть тех, которые утверждали, что муки кончатся и все спасутся. Вот основная часть церкви была здоровой. Основная часть церкви глубоко переживала о том, что вот это лжеучение потихонечку все-таки там распространяется. Распространяется некоторыми лицами и в народе тоже. Тогда уже и так убеждали и поняли, что в конце концов его надо осудить. Потому что 300 лет с ним боролись, а искоренить так и не смогли. Новые и новые какие-то продолжатели появлялись. Вся церковь была здорова. Малая часть болела. Сегодня ситуация совершенно противоположная. Вся церковь больна. И архиереи, и пастыри, и миряне. Все признают вот этот апокатастис. Никто даже не спорит. А как с Осиповым спорить? Он богослов. Архиереи говорят, мы не богословы. Священники говорят, нам некогда, я туда не полезу. А мирянам вообще что там делать-то? И вот в результате он оправдывает это все. Александр Леонидович Дворкин оправдывает, разрешает профессору Осипову распространять ереси по русской православной церкви. И говорит, не надо его трогать, что это другая ситуация. Она другая в том, что она намного хуже, чем было тогда, в 6 веке. До этого, пока это, собственно, не угрожало единству церкви, пока не создалась школа, которая действительно развивала все его ошибки и так далее, вопрос об осуждении Оригена на общецерковном уровне не стоял. Вот у Осипова ничего подобного нет. Я вот это мое мнение. То есть, а какая школа нужна? Есть у этой школы предводитель Алексей Ильич Осипов, который развил, оформил свое учение, нашпиговал его ложными доказательствами, проповедуют его на всех уровнях, в том числе и в семинарии ездит, и в академии проповедуют, и в лекциях, и в выступлениях, и в коротких роликах везде это звучит. Вот она школа. Там есть лидер, там есть вождь, который все это проталкивает. Остальные принимают молча и все это дело дальше проталкивают. Священники уже в приходах, если об этом говорят, распространение по всей церкви. Ересь стала господствующей уже. Александр Леонидович делает себя слепым, не видит. Почему? Нельзя видеть в отношении Осипова. Потому что команды сверху не было. Вот оно лукавство, вот оно раздвоение. Вот она ересь Дворкина об изменяемости истины. Ему не важно, что сейчас истина уродуется, искажается, презирается. И вместо истины проповедуется еретическое учение, преданное анафеме. Он молчит, он говорит, угрозы никакой нет. Он говорит, разделения же нет. Причем тут разделение? Разделение – это раскол. Надо, наверное, различать эти понятия. Ересь и раскол. Ересь, она может захватить вообще всю церковь. Она будет господствующей ересью. Ладно, если останутся еще кто-то, кто понимает истину. Может быть, еще через них как-то Господь, как было в давние времена, как-то еще восстанавливал истину. А сегодня некому восстанавливать истину. Если все священноначалие в согласии с Осиповым преклоняется перед ним и не смеет даже ему перечить. Еще и одобряют, и проталкивают, и запрещают его критиковать. Еще, видите, это еще не критика, а уже, как ему кажется, травля вроде как начинается. Не трогайте человека, пожилой возраст человек. Ему все можно. Чем он заслужил вот это право проповедовать ереси древние в русской православной церкви? Александра Леонидовича его защищает. Какую-то школу ему еще надо. Какой-то надо еще, может быть, институт, в котором будут это изучать. Так он на лекциях это все дело проповедует. Не обязательно, чтобы это в курс ввели. Он вон так это все проповедовал по всему народу, последнему церковному народу. Вот оно раздвоение. Вот они доказательства, что Александр Леонидович Дворкин реально еретик. И он выступает открыто, вот так защищая профессора Осипова, не видя в этом никакой проблемы, он реально выступает за изменяемость истины. Новое то, что проповедует Осипов, он считает, что это не важно, это не опасно. И как бы это же не разделяет церковь, а как оно разделит, если все согласны с Осиповым, никакого разделения не будет. Она вот так распространится по умам всех и духовно убьет всех последних. Всех последних убьет те, кто не выразит свое возражение против этих ересей, которые проповедует профессор Осипов. Вот так вот. Вот так. Такой Александр Леонидович, такие у него взгляды, такие у него собственные убеждения. И так вот он борется за истину.